Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! Это передача «По страницам Библии», 227-я встреча у нас с вами сегодня. Мы с вами в книге «Чисел», 13 глава. Мы с вами накануне события, которое действительно стало поворотным в истории Израиля. Поворотным в самом буквальном смысле. Они не захотели идти туда, куда надо было идти. Ну вот, Бог устроил так, что им пришлось в результате повернуть. Мы с вами будем читать об очередном возмущении. Начинается все это в 13 главе, 1 стих. «После сего народ двинулся из Осерофа и остановился в пустыне Фаран». Кстати, в 27 стихе мы узнаем название еще одного места этой пустыни. Это конкретное место, называется оно Кадес. И несколько позже это название дополнится, полное название этого места – Кадес-Варни, пустыня Фаран. Это как раз и есть то место, где Израиль сделал неверный выбор. Вот об истории этого выбора мы с вами сейчас и будем читать. Второй стих. «И сказал Господь Моисею, говоря, пошли от себя людей, чтобы они высмотрели землю ханаанскую, которую я даю сынам Израилевым. По одному человеку от колена отцов их пошлите, главных из них. И послал их Моисей из пустыни Фаран по повелению Господню. И все они мужи главные у сынов Израилевых». Давайте здесь на минутку остановимся. Итак, задача – пойти и посмотреть на эту землю, послать людей, которые смогут это сделать. Вопрос – зачем или почему Моисей решил так поступить? Мы читаем здесь, что это было сделано по повелению Господню. Большинство из людей, которые читают Библию в книге «Чисел», они начинают сначала с книги «Бытие», дочитывают до книги «Чисел». Все вроде бы понятно. Бог зачем-то сказал, пойдите и посмотрите, пойдите и вот разведайте. И, собственно, по повелению Божию Моисей это сделал. Если так, то Божие повеление – это проверка веры этих людей, готовности их доверять Богу. Вот вы высмотрите, и готовы ли вы будете идти дальше. Но такое толкование не единственно возможное. Дело в том, что Библию важно читать, сопоставляя разные места Священного Писания. Что же здесь происходит? Почему израильтяне решают послать этих разведчиков? Книга Второзакония, это буквально следующая книга, пятая из книг Пятикнижия. Первая глава, 22 стих, говорит Моисей. «Но вы все подошли ко мне и сказали, пошлем пред собою людей, чтобы они исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти нам, и о городах, в которые идти нам». То есть израильтяне сами захотели послать разведчиков, израильтяне сами стали упрашивать Моисея, он принес эту молитву перед Богом, и Бог согласился. И знаете, бывают ситуации, когда Бог отвечает на молитвы, но мы потом сами жалеем об этом ответе. Мы так настойчиво просим. И просим мы о том, что не угодно Богу. Но Бог в какой-то момент говорит, ребята, вы этого хотите? Хорошо, но вы получите это вместе с последствиями. И вот израильтяне получают просимое вместе с последствиями, о которых они даже не думали. 12 колен, 12 известных людей, по одному из каждого из этих колен. А вот полный порядок, все опять в порядке. Помните, мы с вами говорили о том, что израильтяне выходят в порядке, и они идут через пустыню в порядке, пока у них этот порядок в какой-то момент не разрушается. Мы с вами, кстати, скоро подойдем и к этому моменту, моменту разрушения порядка. Но пока все нормально. Но из этих людей меня сейчас интересует только двое. Во-первых, 7 стих. Из колена Иудина Халев, сын Иефонин. Вот этот человек, который действительно будет готов поступать по вере. Еще один человек, 9 стих. Из колена Ефремова Осия, сын Навин. Об этом человеке мы еще с вами будем говорить. Все остальные меня не интересуют. Вот из этих 12 меня интересует двое. Давайте перейдем сразу к 17 стиху. Вот имена мужей, которых посылал Моисей высмотреть землю. И тут он переименовывает одного из них. И назвал Моисей Осию, сына Навина, Иисусом. То есть это тот самый, который потом станет преемником Моисея. Тот самый, который потом станет автором одной из книг. Это 6-я книга Ветхого Завета. 18 стих. «И послал их Моисей из пустыни Фаран высмотреть землю Ханаанскую, и сказал им, пойдите в эту южную страну и взойдите на гору и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа». 18 стих. «И послал их Моисей из пустыни Фаран высмотреть землю Ханаанскую, и сказал им, пойдите в эту южную страну, и взойдите на гору, и осмотрите землю, какова она, и народ, живущий на ней, силен ли он или слаб, малочислен ли он или многочислен, и какова земля, на которой он живет, хороша ли она или худа, и каковы города, в которых он живет, в шатрах ли он живет или в укреплениях». В сущности, никакой проблемы в самой этой задаче не было. Это нормальная военная задача. Проблема была в том, почему была поставлена эта задача. Проблема заключалась в том, что люди сомневались в своей возможности решить эту задачу. Но задача завоевания земли была поставлена не Моисеем, а Богом. Значит, сомнение в этом означало сомнение в Божьей воле или сомнение в Божьей силе. Вот поэтому они идут разведывать. И разведчики на самом деле разделились на две неравные группы. Сначала вроде бы все хорошо. 22 стих. «Они пошли и высмотрели землю от пустыни Син даже до Рехова, близ Емафа». То есть они очень большой участок разведали, они много прошли, они много выполнили, много сделали. Эти люди могли бы книгу написать или серию документальных фильмов снять. Так много у них было материала. Читаем дальше. «И пошли в южную страну, и дошли до Хеврона, где жили Ахиман, Сисай и Фалмай, дети Енаковы. Хеврон же построен был 7 годами прежде Цоана, города египетского». И дальше. «И пришли к долине Есхол, и осмотрели ее, и срезали там виноградную ветвь с одной кистью ягод, и понесли ее на шесте двое». То есть это была, ну, огромная ветвь, серьезная такая лоза. Читаем дальше. «Взяли также гранатовых яблок и смоквы. Место сие назвали долиною Есхол по причине виноградной кисти, которую срезали там сыны Израилева». То есть они действительно сделали все как положено. Они действительно побывали в самых разных районах. Они действительно очень много поработали. Это как если вот говорить современным языком, они так хорошо поработали, что им двойной отпуск после этого полагался бы. 26 стих. «И высмотрев землю, возвратились они через 40 дней». Кстати, запомните вот эти 40 дней. Это нам будет очень важно дальше. И продолжаем читать. и пошли, и пришли к Моисею и Аарону, и ко всему обществу сынов Израилевых в пустыню Фаран, в Кадес, и принесли им и всему обществу ответ, и показали им плоды земли. А теперь смотрите, вначале они говорят сущую правду. 28 стих. И рассказывали ему и говорили: «Мы ходили в землю, в которую ты посылал нас. В ней подлинно течет молоко и мед». Это правда. «И вот плоды ее». Это доказательство. «Но народ, живущий на земле той, силен». Друзья, это правда. Он действительно был силен. Дальше. «И города укрепленные, весьма большие». Тоже правда. «И сынов Енаковых мы видели там». Это исполины. Скорее всего, потомки тех самых исполинов, о которых говорилось в книге «Бытие», 6 глава. Те самые, которые жили до потопа. Здесь сложно ответить на вопрос, как они пережили потоп, конечно. Возможно, кстати говоря, и многие интерпретаторы именно так говорят, что это более поздние исполины, это вот некий неизвестный народ, которые действительно были очень и очень высокими. Но очевидное такое ощущение таинственности. Сами посланные не понимают до конца, о ком идет речь. Ну, это страшно, знаете, когда вот говорят, у страха глаза велики, когда ты видишь кого-то и не понимаешь до конца, но все равно страшно. 30 стих. «Амалек живет на южной части земли. Хитеи, Евеи, Евусеи и Амореи живут на горе. Хананеи же живут при море и на берегу Иордана». И вот здесь на самом деле можно целый учебник географии писать. Эти люди все сделали правильно. Они осмотрели, они собрали материал. Но уже в этом материале начинается сомнение. Обратите, пожалуйста, внимание на то, что, указывая на силу обитателей той земли, разведчики как бы говорят: нам с ними не тягаться, мы тут проиграем. Халев слышит именно это. Он не ограничивается только теми словами, которые говорят разведчики. Он также видит их настроение. И именно на это настроение он отвечает в 31 стихе. Но Халев успокаивал народ пред Моисеем, говоря: «Пойдем и завладеем ею, потому что мы можем одолеть ее». Он первый, кто начинает говорить о силе израильтян. Он первый, кто проявляет веру. 32 стих. «А те, которые ходили с ним, говорили: не можем мы идти против народа сего, ибо он сильнее нас». Вот на минуточку, их 600 тысяч было. И с ними Бог, который с ними и днем, и ночью. И после этого эти разведчики говорят: тот народ сильнее. Дальше совершенно замечательная ситуация в том плане, что она знакома и нам, современным людям. 33 стих. «И распускали худую молву о земле, которую они осматривали между сынами Израилевыми, говоря: земля, которую проходили мы для осмотра, есть земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Там видели мы и исполинов, сынов Енаковых, от исполинского рода. И мы были в глазах наших пред ними, как саранча. Такими же мы были и в глазах их». Вы знаете, у меня есть проповедь, достаточно старая уже, которую я так и назвал: «Исполины и саранча». Вот дело в том, что израильтяне заметили исполинов, они заметили, что сами они как саранча, они не заметили только одного – они не заметили Бога. Вот когда Бог выпадает из уравнения, когда Бога не видишь, вот тогда и получается это противостояние. С одной стороны – исполины, с другой стороны – саранча. Проблемы Исполины. Ты сам — саранча. Люди, которые восстают против тебя — исполины. Ты сам — саранча.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Есть здесь еще один момент, я думаю, это момент иронии. Вспомните, пожалуйста, какой вред и какое бедствие были от саранчи в Египте. Вот если бы во время египетских бедствий сказать «мы как саранча», это было бы страшно, не так ли? Кстати, потом, когда израильтяне боялись того, что придет, и действительно уже приходил, готов был прийти, на них другой народ, их собирались одолеть халдеи, израильтяне зачастую говорили, что халдеи как саранча. И вот тут они говорили, мы Израиль, а это саранча, это страшно. Понимаете, дело не в том, что одни большие, другие маленькие. Дело в том, что Бог не попал вот в это уравнение. Читаем дальше. 14 глава. «И подняло все общество вопль, и плакал народ во всю ту ночь, и роптали на Моисея и Аарона все сыны Израилевы, и все общество сказало им, «Ой, если бы мы умерли в земле египетской, или умерли бы в пустыне сей! И для чего Господь ведет нас в землю сию, чтобы мы пали от меча? Жены наши и дети наши достанутся в добычу врагам. Не лучше ли нам возвратиться в Египет?» И сказали друг другу, «Поставим себе начальника и возвратимся в Египет». Смотрите, какая динамика. Приходит 12 человек. Двое из них говорят, нужно идти вперед. 10 говорят, ни в коем случае. Эти 10... Ну, по крайней мере, более-менее осмысленные сведения переносят. Затем эти сведения приходят в народ. Все становится гораздо страшнее. Добавляется эмоциональная реакция. И смотрите, как люди начинают ссылаться на детей. Это мы не хотим туда идти не потому, что о себе только волнуемся, а потому что о своих детях волнуемся, о детях беспокоимся. Лучше бы мы не жили. Давайте вернемся в Египет. Вопрос. А что вашим детям в Египте проще будет? Ну и вторая тема. Друзья, вы так беспокоились о детях, что в конце концов подвергли себя тому, что ваше поколение вымерло. А дети остались. Об этом будем читать. О том, что дети этих людей уже вошли в землю обетованную. Дети участвовали в этой битве, которую за них вел сам Бог. Знаете, порой мы начинаем списывать свои слабости или свое непонимание на то, что мы заботимся о детях. Я знаю людей, которые, уезжая в другую страну, говорят, мы-то тут всю жизнь будем страдать, только бы дети наши были счастливы. Иногда это действительно обосновано, но порой это бывает самая настоящая ложь. Мы списываем на детей или на заботу о детях свои собственные ошибки. Я это делаю не для себя, я это делаю для детей только. Тоже одна из распространенных фраз, которую часто приходится слышать. И вот израильтяне говорят, лучше бы нам не жить. Пошли в Египет обратно. И Моисей начинает молиться, 5 стих. «И пали Моисей и Аарон на лица свои пред всем собранием общества сынов Израилевых, и Иисус, сын Навин, и Халев, сын Иофониин, из осматривавших землю, разодрали одежды свои и сказали всему обществу сынов Израилевых, земля, которую мы проходили для осмотра, очень, очень хороша. Если Господь милостив к нам, то введет нас в землю сию и даст нам ее. эту землю, в которой течет молоко и мед. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей, ибо он достанется нам на съедение. Защиты у них не стало, а с нами Господь. Не бойтесь их. Они умоляют народ Израилев довериться Богу. Получилось, что израильтяне гораздо больше боятся тех людей, чем Бога. Они решили, что те исполины выше Бога. Они решили, что та армия сильнее Божьей армии. И самое главное мы читаем в 9 стихе. Только против Господа не восставайте и не бойтесь народа земли сей. 10 стих. Посмотрите, что происходит. И сказало все общество: побить их камнями. И в тот момент, когда Моисею, Аарону, Иисусу Навину, Халеву больше всего нужна защита. В этот момент, читаем мы, и слава Господня явилась в облаке в скинии собрания всем сынам Израилевым. Бог является так, что они это видят. И Бог начинает разговаривать с Моисеем. И, кстати, вот здесь как раз милосердие Моисея, тот факт, что Моисей умеет прощать. 11 стих. «Сказал Господь Моисею: доколе будет раздражать меня народ сей, и доколе будет он не верить мне при всех знамениях, которые делал я среди его? Поражу его язвою и истреблю его, и произведу от тебя и от дома отца твоего народ многочисленнее и сильнее его». Я вот представляю себя на месте Моисея. Слава Богу, меня там не было. Потому что когда израильский народ очередной раз начинает ворчать, я бы сказал: Господи, ну уж ответь ты на эту молитву, а? Вот пусть они уже все помрут и не ворчат. Господи, ну сколько можно? И мы помним, что Моисей был эмоциональным человеком. Но он не позволил себе такого сказать. Он был другим. 13 стих. Но Моисей сказал Господу: услышат египтяне, из среды которых ты силою твоей вывел народ сей, и скажут жителям земли сей, которые слышали, что ты, Господь, находишься среди народа сего, и что ты, Господь, даешь им видеть тебя лицом к лицу, и облако твое стоит над ними, и ты идешь пред ними днем в столпе облачном, а ночью в столпе огненном. И если ты истребишь народ сей, как одного человека, то народы, которые слышали славу твою, скажут: Господь не мог вести народ сей в землю, которую он с клятвою обещал ему, потому и погубил его в пустыне. Иными словами, Моисей указывает на то, что вот эти события будут противоречить Божию свидетельству. Какое же тогда свидетельство о тебе, если ты погубишь этот народ? 17 стих. Итак, да возвеличится сила Господня, как ты сказал, говоря: Господь долготерпелив и многомилостив, прощающий беззаконие и преступления и грехи, и не оставляющий без наказания, но наказывающий беззаконие отцов в детях до третьего и четвертого рода. Прости грех народу сему по великой милости твоей, как ты прощал народ сей от Египта доселе. Моисей снова стоит за этот народ. Понимаете, какая штука? Вот это настоящий лидер. Лидер — это не тот человек, который противопоставляет себя всем остальным. Лидер — это человек, который может молиться и стоять твердо, даже если его ведомые, его подопечные неправы. Господь будет сам разбираться, он будет сам судить. Но Моисей оказывается ходатаем за свой народ. 20 стих. «И сказал Господь Моисею: прощаю по слову твоему, Но жив я, и славы Господней полна вся земля. Все, которые видели славу мою и знамения мои, сделанные мною в Египте и в пустыне, и искушали меня уже 10 раз, и не слушали гласа моего, не увидят земли, которую я с клятвою обещал отцам их. Только детям их, которые здесь со мною, которые не знают, что добро, что зло, всем малолетним, ничего не смыслящим, им дам землю, а все раздражавшие меня не увидят ее. Но раба моего Халева, за то, что в нем был иной дух, и он совершенно повиновался мне, введу в землю, в которую он ходил, и семя его наследует ее. Вот такая штука. Они говорили: мы заботимся о детях. Он говорит: я позабочусь о ваших детях. Они войдут в землю, а вы будете пожинать плоды своего неверия. 26 стих. И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря: доколе злому обществу сему роптать на меня? Ропот сынов Израилевых, которым они ропщут на меня, я слышу. Скажи им: живу я, говорит Господь. Как говорили вы вслух мне, так и сделаю вам. В пустыне сей падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, от 20 лет и выше, которые роптали на меня, не войдете в землю, на которой я, подъемля руку мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына Иефонина, и Иисуса, сына Навина. Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, я введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели. Я не буду продолжать, вы сами можете дочитать. Самый конец этой главы. Израильтяне вроде бы одумались и решают войти в эту землю, они решают подняться на гору. Моисей говорит: не ходите, Бог не дает вам эту землю. Они говорят: мы попробуем, мы сделаем. И терпят страшное поражение. Друзья, когда Бог открывает нам свою волю, важно идти вперед. Но когда Бог говорит «нет», и это сказано ясно и четко, остановитесь. Перепутать первое и второе смертельно опасно. Встретимся в следующий раз, друзья. А пока всего доброго, и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.